46. Пободавшись с мемфисской бюрократией, Оззи уже готов был уехать, когда вспомнил то, что следовало вспомнить раньше. Он позвонил Букеру Систронку, чей офис находился в 4 кварталах от городской тюрьмы. После неприятного начала знакомства они наладили отношения и даже встречались 2 раза, когда Оззи приезжал в Мемфис. Букеру в Клентоне бывать больше не доводилось, да он и не рвался. Оба понимали, что 2 черных, живущих в часе езды друг от друга и обладающих некоторым влиянием в мире белых, должны находить общий язык и поддерживать приятельские отношения. Тем более, что Букер имел в Клентоне особый интерес. Лэнги оставались ему должны $55 000, и он хотел получить свои деньги. Мемфисская полиция терпеть не могла Систронка, но боялась его. Через 15 минут после того, как он прибыл в своем черном Роллс-Ройсе в участок, нужные бумаги уже стремительно перелетали с одного стола на другой. Дело Люсьена Уилбэнкса приобрело статус приоритетного. Люсьен вышел из участка через 30 минут после того, как в него вошел Систронг.
«Нужно ехать в аэропорт», — сказал Люсьен.
Оззи поблагодарил Букера и пообещал связаться с ним позже. По дороге в аэропорт Люсьен поведал, что оставил портфель в самолете, то ли под креслом, то ли в верхнем багажном отделении. Но в любом случае сопровождающие его служащие аэропорта — идиоты. Как можно было не забрать багаж? Однако служащие были слишком заняты тем, чтобы вытащить из самолета его самого. Оззи и Празер слушали его и курили. Люсьен выглядел и пах, как один из валяющихся под забором бездомных, которых они задерживали за бродяжничество. В бюро находок аэропорта не было записи о портфеле, найденном на борту самолета, прилетевшего из Атланты. Нехотя единственный служащий бюро запустил процедуру поисков. Люсьен тем временем отыскал бар в зале ожидания и заказал пинту эля. Оззи и Празер съели невкусный ланч в буфете переполненного главного зала неподалеку от бара. Они старались не упускать из виду своего пассажира. Затем они позвонили Джейку, но в конторе никто не ответил. Было 3:00, он наверняка еще заседал в суде. Портфель обнаружили в Миннеаполисе. Поскольку Оззи и Празер являлись представителями закона, с портфелем обращались как с ценной уликой, имеющей решающее значение для важного расследования. Несмотря на то, что он представлял собой всего лишь облезлый кожаный мешок, в котором лежали несколько блокнотов, какие-то журналы, кусок дешевого мыла, спички из отеля «Глетчер» в Джуно и 1 видеокассета. После долгих споров и препирательств было решено отправить его обратно в Мемфис как можно скорее. Если все сложится хорошо, портфель прибудет 12:00. Оззи поблагодарил служащего бюро находок и пошел искать Люсьена. Когда они покидали аэропорт, Люсьен пришел в себя.
«Слушайте, здесь же моя машина. До встречи в Клентоне, друзья!»
«Нет, Люсьен, вы пьяны», — решительно возразил Оззи. «Вы не можете вести машину».
«Оззи», — сердито отозвался Люсьен, — «мы находимся в Мемфисе. На него ваша юрисдикция не распространяется. Поцелуйте меня в задницу. Я, черт вас дери, буду делать все, что хочу».
Оззи поднял руки, и они с Празером направились к своей машине. Выезжая из Мемфиса в 1:00, они старались держать грязный маленький Порше Люсьена, опасно лавирующий в потоке машин, в поле зрения. Но вскоре все же потеряли его из виду. Приехав в Клентон, они направились прямо в контору Джейка. Было без малого 7:00. Джейк ждал их доклада. Единственной относительно хорошей новостью этого ужасного, беспросветного дня стал арест Люсьена за пьянство в общественном месте и сопротивление при задержании. Это исключало любые дальнейшие разговоры о его возможном возвращении к юридической практике. Но даже это являлось слабым утешением. В остальном все обстояло хуже некуда. Спустя 2 часа Джейк направлялся к дому Люсьена. Въехав на подъездную аллею, он, однако, увидел, что Порше там нет. Быстро переговорил на крыльце с Салли, и она пообещала позвонить, как только Люсьен объявится дома. Чудом, на фоне всех неприятностей, оказалось то, что портфель Люсьена прибыл таки в Мемфис к полуночи. Помощник шерифа Вилли Хастингс схватил его и помчался в Клентон. В 7:30 утра Джейк, Гарри Рекс и Оззи собрались в конференц-зале на первом этаже и заперли дверь. Джейк вставил кассету в видеомагнитофон и выключил свет. На экране появились слова «Джуно, Аляска, 5 апреля 1989 года». Через несколько секунд они исчезли, и Джаред Волкович, представившись, объяснил, что сейчас будет происходить. Затем возник Люсьен, тоже представился и сообщил, что это снятие показаний, и он будет задавать вопросы. Ясный взгляд вселял надежду на то, что он трезв. Затем он представил Энсела Хаббарда, которого привел к присяге секретарь суда. Сухонький, маленький, с гладкой, словно белая луковица головой, он был в люсьеновом черном костюме и белой рубашке. Причем одежда, на несколько размеров больше, болталась на нем, как на вешалке. Повязка, закрепленная лейкопластырем на затылке, чуть-чуть выглядывала из-за правого уха. Он с трудом сглотнул, испуганно посмотрел в объектив.
«Меня зовут Энсел Ф. Хаббард. Я живу в городе Джуно, на Аляске, но родился в Миссисипи, в округе Форт, 10 июля 1922 года. Мой отец — Клеон Хаббард, мать — Сара Белль, брат — Сет. Сет был на 5 лет старше меня. Я появился на свет на семейной ферме возле Пальмиры. Ушел из дома, когда мне было 17, и больше никогда туда не возвращался. Никогда. И не хотел. Вот моя история».
Когда спустя 58 минут экран погас, все трое находящихся в комнате мужчин еще некоторое время сидели, молча уставившись на него. Но отнюдь не потому, что им хотелось увидеть и услышать все еще раз. Наконец Джейк медленно встал, выключил видеомагнитофон.
«Нужно идти к судье. Вы сможете добиться, чтобы это было приобщено к вещественным доказательствам?»
«Черт с два!» — подал голос Гарри Рекс. «Я вижу 10 разных способов отклонить это доказательство и ни одного принять его».
«Но мы можем попытаться», — возразил Джейк. С сильно бьющимся сердцем и бешено несущимися в голове мыслями он перебежал на другую сторону улицы. Адвокаты противной стороны топтались вокруг зала суда, довольные тем, что наступила пятница, и мечтающие поскорее вернуться домой с великой победой за пазухой. Войдя в кабинет судьи Этли, Джейк выпалил, что у него есть срочная новость, и нужно, чтобы все адвокаты собрались в кабинете в конце коридора, где есть телевизор с видеоплеером. Когда они расселись там вокруг стола, и его честь раскурил трубку, Джейк объяснил, что собирается делать. Эти показания были даны 2 дня назад. Люсьен присутствовал и задавал вопросы.
«Не знал, что он снова практикует как адвокат», — сказал Уэйд Ланье.
«Прекратите», — распорядился судья. «Давайте посмотрим запись, спорить будем потом. Сколько она длится?» — спросил он, обращаясь к Джейку.
«Около часа».
«Это пустая трата времени, судья», — взвился Ланье. «Вы не сможете принять эту запись, если я не присутствовал там и не имел возможности увидеться со свидетелем. Это абсурд».
«У нас есть время, ваша честь», — возразил Джейк. «Что за спешка?» Судья выдохнул дым в сторону, посмотрел на Джейка. «Включайте», — велел он с озорной искоркой в глазах. Повторный просмотр записи стал для Джейка таким же вытягивающим все жилы испытанием, как и первый. То, что он, как ему казалось, неправильно понял в первый раз, подтвердилось. Он все время переводил взгляд на Ланье, с лица которого, по мере того, как рассказ Энсела все больше потрясал даже его, постепенно исчезало самодовольство. К концу он выглядел так, словно из него выпустили воздух. Все адвокаты протестующей стороны решительно переменились. Куда исчезла их самоуверенность и бравада? Даже после того, как Джейк вынул кассету из проигрывателя, судья Этли продолжал сидеть, уставившись в черный экран. Потом он снова раскурил трубку и выпустил струю дыма.
«Мистер Ланье!»
«Послушайте, судья, это доказательство ни в коем случае не может быть принято судом. Меня там не было. Я не имел возможности провести перекрестный допрос свидетеля. Это нечестно, вы не находите?»
«Это вполне вписывается в дух нынешнего процесса», — взорвался Джейк. «Неожиданный свидетель тут, засада там. Я думал уж кому-кому, а вам такие трюки очень даже понятны, Уэйд».
«Я не приму этого внимания, судья. Показания сняты недолжным образом».
«О чем вы бы могли его спросить, Уэйд?» — поинтересовался Джейк. «Он описывает события, имевшие место до вашего рождения. Он является их единственным живым свидетелем. Вы все равно не смогли бы провести перекрестный допрос. Вам ничего не известно о том, что произошло».
«Все неправильно заверено секретарем суда. А этот адвокат с Аляски не имеет лицензии на практику в Миссисипи. Я могу привести еще кучу причин».
«Прекрасно. Я отзову эту запись как вещественное доказательство и внесу ее в качестве аффидевита, письменного показания, подтвержденного присягой в присутствии государственного нотариуса. Секретарь суда приравнивается к государственному нотариусу».
«Это не имеет отношения к вопросу о том, обладал ли Сет Хаббард завещательной правоспособностью 1 октября прошлого года».
«Да что вы! А я думаю, это все объясняет Уэйд», — возразил Джейк. «Это доказывает, вне всяких сомнений, что Сет Хаббард точно знал, что делает. Ну же, судья, вы ведь уже позволили жюри выслушать столько всего».
«Довольно»,
— строго произнес судья Этли. Он закрыл глаза и задумался, глубоко дыша и забыв о своей трубке. Когда решение было принято, он открыл глаза.
«Джентльмены, я считаю, присяжные должны выслушать Энсила Хаббарда».
Спустя 10 минут зал призвали к порядку, ввели присяжных и снова установили большой экран. Судья Этли принес жюри извинения за задержку, после чего объяснил, что происходит. Взглянув на представителей протестующей стороны, он поинтересовался.
«Мистер Ланье, у вас есть еще свидетели?»
Ланье встал с трудом, словно страдая от артрита.
«Нет, мы закончили представление доказательств».
«Мистер Брайгенс?»
«Ваша честь, я хотел бы вызвать мисс Летти Лэнг со строго ограниченной целью. Это займет всего несколько минут».
«Прекрасно. Мисс Лэнг, пожалуйста, помните, вы все еще находитесь под присягой».
Порция наклонилась вперед и прошептала.
«Джейк, что вы делаете?»
«Не сейчас», — шепотом ответил он. «Сами увидите». Не забыв еще ужасного ощущения, какое испытала на свидетельском месте в прошлый раз, Летти села и постаралась сохранять спокойствие. Она не смотрела на присяжных. У Джейка не было времени подготовить ее, и Летти понятия не имела, что будет происходить дальше. «Летти, кто ваша мать? Биологическая мать?» — спросил Джейк. Летти улыбнулась, кивнула, все поняв.
«Ее звали Лоис Ринз».
«А кто были ее родители?»
«Сильвестр и Эстер Ринз».
«Что вам известно о Сильвестре Ринзе?»
«Он умер в 1930 году. Я его никогда не видела. Он жил на земле, которой сейчас владеют Хаббарды. После его смерти Эстер переписала эту землю на отца Сета Хаббарда. Отцом Сильвестра был Соломон Ринз, который владел этой землей до него».
«У меня больше нет вопросов, ваша честь».
«Мистер Ланье?»
Уэйд вышел на подиум без блокнота.
«Мисс Лэнг, у вас когда-нибудь было свидетельство о рождении?»
«Нет, сэр».
«И ваша мать умерла, когда вам было 3 года?»
«Да».
«Когда мы опрашивали вас в декабре, за неделю до Рождества, вы не были уверены в своем происхождении. Что заставляет вас теперь говорить о нем столь определенно?»
«Я нашла кое-кого из родственников. Многие вопросы получили ответы».
«И теперь вы уверены?»
Я знаю, кто я, мистер Ланье. Да, я уверена».
Он сел, а судья Этли обратился к залу.
«На этот раз мы будем смотреть записанные на видео показания Энсела Хаббарда. Давайте выключим свет. Я хочу, чтобы двери были заперты, и никто не ходил по залу. Это займет около часа, мы будем смотреть запись без перерыва».
Присяжные, которых так утомил предыдущий день, воспрянули, с нетерпением ожидая непредвиденного поворота, коему им предстояло стать свидетелями. Многие зрители переместились на правый край зала, чтобы лучше видеть экран. Свет погас, всякое движение прекратилось. Казалось, все затаили дыхание. И тогда пошла запись. После Джареда Волковича и Люсьена на экране появился и заговорил Энсел Хаббард.
«Вот моя история. Даже не знаю, с чего начать. Я живу здесь, в Джуно, но это не мой дом. У меня вообще нет дома. Весь мир мой дом. Я повидал большую его часть. За долгие годы со мной случилось много неприятностей, но было много и интересного. Я знавал хорошие времена. В 17 лет поступил на службу в военно-морских силах, прибавив себе 2 года. Я был готов на все, лишь бы убежать подальше от дома. За 15 лет где только не побывал. Воевал в Тихом океане на американском судне «Айова». Когда ушел с флота, жил в Японии, Шри-Ланке, Тринидаде. В стольких местах, что сразу и не припомнишь. Работал в судоходных компаниях в разных океанах. Когда хотел сделать перерыв, где-нибудь обосновывался на время. Всегда в новом месте.
Голос Люсьена за кадром.
«Расскажите нам о Сете». Сет был на 5 лет старше меня. Нас было только 2. Он был моим большим братом и всегда обо мне заботился, как только мог. У нас была суровая жизнь из-за нашего отца, Клеона Хаббарда, человека, которого мы ненавидели, казалось, со дня своего рождения. Он бил нас, бил нашу мать. Было такое впечатление, будто он постоянно с кем-то воюет. Мы жили в сельской местности, возле Пальмиры, на старой семейной ферме, в старом деревенском доме, построенном нашим дедом. Его звали Иона Хаббард, а его отца — Роберт Холл Хаббард. Большинство наших родственников переселились в Арканзас, поэтому в Миссисипи у нас было немного родни. Мы с Сетом вкалывали на ферме, как лошади. Доили коров, прореживали и собирали хлопок, работали в саду. Нас заставляли трудиться наравне со взрослыми. Жизнь была тяжелая, независимо от депрессии и всего прочего. Не зря говорят, что нас депрессия не затронула, потому что мы, на юге, жили в таком состоянии все время после гражданской войны.
«Сколько у вас было земли?» — спросил Люсьен.
80 акров. Семья владела ими издавна. На большей части рос строевой лес, но был и участок, расчищенный моим дедом, на котором располагалась ферма. Там выращивали хлопок и бобы.
«А семья Ринц владела прилегающим участком?»
«Да, верно. Он принадлежал Сильвестру Ринцу. Были там и другие Ринцы. Мы с Сетом иногда играли с их многочисленными детьми, но только когда не видел Клеон. Клеон люто ненавидел Сильвестра, ненавидел всех ринцев. Это была родовая вражда, не стихавшая много лет. Видите ли, у Сильвестра тоже было 80 акров земли, непосредственно примыкающей к нашей с запада, и Хаббарды всегда считали, будто эта земля тоже принадлежит им. По словам Клеона, человек по имени Джеремия Ринц получил эту землю во владение в 1870 году, во время реконструкции. Джеремия был рабом, потом стал освобожденным рабом и каким-то образом сумел купить эту землю. Я был тогда ребенком и толком не понимал, как это произошло, но Хаббарды всегда считали, что это их законная земля. Кажется, они даже судились за нее. Но так или иначе, она осталась за ринцами. Это взбесило Клеона не только потому, что ему было мало 80 акров,
но еще и потому, что какие-то черные имели столько же. Я не раз слышал, как он говорил, что ринцы — единственные черные в округе, владеющие собственной землей, и что они каким-то образом отняли ее у Хаббардов. Предполагалось, что мы с Сетом будем тоже ненавидеть ринцевых детей, но нам больше не с кем было играть. Мы убегали и ловили с ними рыбу, плавали вместе. Тоби Ринц был моим ровесником и моим приятелем. Однажды Клеон поймал нас с Сетом, когда мы плавали с ринцами, и избил так, что мы долго не могли ходить. Он был жестоким человеком, мстительным, злобным, полным ненависти и скорым на расправу. Мы его смертельно боялись. Поскольку это был уже третий просмотр записи за утро, Джейк слушал не слишком внимательно. Вместо этого он наблюдал за присяжными. Они сидели не шевелясь, словно завороженные, вбирая каждое слово и не веря своим ушам. Даже Фрэнк Доули, самый худший для Джейка присяжный, поддавшись вперед и нервно постукивая по губам указательным пальцем, весь обратился во внимание.
«Что случилось с Сильвестром?» — спросил Люсьен.
«Ах, да, именно это вы хотели узнать. Вражда обострилась еще больше, когда несколько деревьев вдоль границы участка оказались срублены. Клеон считал их своими. Сильвестр был уверен, что они принадлежат ему. Спор о границе между участками длился много лет, и каждый считал, что только он знает, где она проходит. Клеон так распалился, что у него вот-вот должно было крышу снести. Помню, он говорил, что скоро покончит с этим дерьмом, что пора что-то делать. Однажды вечером какие-то мужчины у нас за сараем пили виски. Мы с Сетом пробрались поближе и пытались подслушать, о чем они говорят. Они что-то замышляли против ринцев. Мы не поняли, что именно, но было ясно, что готовится заговор. Потом, однажды, субботним днем, мы поехали в Пальмиру. Стояла жара, думаю, был август 30-го года, и все, и черные, и белые, отправились в город. Нужно было закупить все необходимое на неделю. Пальмира в те времена была всего лишь большой деревней, но по субботам туда съезжалась куча народу. Все тротуары, все магазины кишели людьми. Мы с Сетом ничего не видели, но позже вечером услышали, как какие-то ребята рассказывали, что якобы какой-то черный мужчина сказал что-то резкое какой-то белой женщине, и это всех разозлило. Потом мы узнали, что этим черным был Сильвестр Ринц. Мы возвращались домой в кузове пикапа, родители сидели в кабине. У нас было ощущение, словно что-то должно случиться. Ну, так бывает, не знаешь, но чувствуешь. Когда мы приехали домой, Клеон приказал нам идти к себе в комнату и не высовываться, пока не разрешит. Потом мы услышали, что он куда-то отъезжает в своем пикапе. Мы притворились спящими, но уже в следующее мгновение были на улице и увидели задние огни пикапа, направляющегося на запад, в сикаморы.
«Что это, сикаморы?»
Теперь их больше нет, но в 30-м году это было маленькое селение на земле ринцев, возле ручья. Всего несколько старых разбросанных домишек, бывшие жилища рабов. Там Сильвестр и жил. В общем, мы с Сетом накинули уздечку на Дейзи, нашу пони, и, не седлая, поехали на ней. Сет держал поводья, а я крепко ухватился за него. Так, на неоседланной лошадке, мы и проскакали всю дорогу, прекрасно понимая, что делаем. Подъехав к сикаморам, мы увидели огни, включенные фары нескольких маленьких грузовиков. Мы соскочили на землю, отвели Дейзи в лес, привязали к дереву и оставили там, а сами стали подбираться ближе и ближе, пока не услышали голоса. Мы подошли со стороны холма, поэтому сверху все видели. Трое или четверо белых мужчин избивали черного палками. Он был без рубашки, брюки разорваны. Мы узнали Сильвестра Ринца. Его жена Эстер стояла перед домом, ярдах в 50, кричала и плакала. Она хотела подойти к мужу, но один из белых сбил ее с ног.
Мы с Сетом подкрадывались к ним, пока не очутились за ближними деревьями. Там мы остановились. Оттуда все было видно и слышно. Подъехал еще один грузовик, из него вышли другие мужчины. У них была веревка, и когда Сильвестр увидел ее, то совсем обезумел. Понадобилась помощь еще трех или четырех человек, чтобы повалить его, связать ноги и руки. Его поволокли по земле и закинули в кузов одного из грузовиков.
«А где был ваш отец?»
Энсел сделал паузу, глубоко вздохнул, вытер увлажнившиеся глаза.
«Он был там, стоял чуть в сторонке с ружьем, наблюдал. Он явно был заодно с этой бандой, но не хотел марать руки. Грузовиков было четыре. Они медленно отъехали от селения, но недалеко, к полосе Сикамор. Мы с Сетом хорошо знали это место, поскольку рыбачили на речке неподалеку. Там строго в линию стояли шесть сикамор, отсюда и название поселка. Существовало старое предание, будто некое индейское племя посадило эти деревья во исполнение своего языческого ритуала. Кто знает. Грузовики остановились у первого дерева и образовали полукруг, освещая его фарами. Мы с Сетом чуть не ползком отошли в лес. Я не хотел на это смотреть и сказал: «Сет, идем отсюда». Но не сдвинулся с места, так же, как и он. Зрелище было настолько жутким, что завораживало. Они перекинули конец веревки через толстый сук и накинули петлю Сильвестру на шею. Он извивался, вопил, умолял: «Я никому ничего не скажу, мистер Берт, я ничего не скажу, пожалуйста, мистер Берт, вы же знаете, я не скажу». Двое дернули свободный конец веревки так, что едва не оторвали ему голову.
«Кто был этот мистер Берт?» — спросил Люсьен.
Энсел снова тяжело вздохнул и надолго молча уставился в камеру. Потом произнес:
«Знаете, это было почти 50 лет назад. Наверняка все эти люди давно умерли и горят в аду. Где им самое место? Но у них есть дети, и ничего хорошего не будет, если я назову их имена. Сет узнал троих. Мистера Берта, который был предводителем этой своры линчевателей. Нашего дорогого папочку, разумеется. И еще одного. Я не буду называть имен».
«А вы помните эти имена?»
«О да. Я никогда их не забуду, сколько буду жив».
«Что ж, это справедливо. Что случилось потом?»
Снова возникла пауза. Энсел старался взять себя в руки. Джейк посмотрел на присяжных. Номер третий, Мишель Стил, промокала щеки платком. Другая черная присяжная, Барб Гастон, номер восемь, рукой вытирала глаза. Сидящий справа от нее Джим Уайтхерст, номер седьмой, протянул ей свой носовой платок.
Сильвестр почти висел, но кончики пальцев еще касались днища кузова. Веревка так туго стягивала его шею, что он не мог кричать, хотя пытался. Получался жуткий и одновременно жалкий звук, который я никогда не забуду. Что-то вроде пронзительно высокого рычания. Они заставили его помучиться минуту-другую, стоя вокруг и любуясь своей работой. Он танцевал на кончиках пальцев, пытался освободить руки, пытался кричать. Это было так жалостно и так ужасно.
Энсел вытер глаза рукавом. Он тяжело дышал. Кто-то из-за камеры протянул ему бумажные салфетки.
«Господи! Я никогда не рассказывал это. Мы с Сетом обсуждали увиденные дни напролет месяцами, а потом договорились постараться забыть. Я никому не рассказывал. Это было так страшно. Но мы были еще детьми и не могли помешать тому, что произошло».
После паузы Люсьен спросил:
«Так что же случилось потом, Энсел?» «Случилось закономерное. Мистер Берта крикнул: „Давай!“ И парень, сидящий за рулем, рванул с места. Сначала Сильвестр бешено извивался, но двое мужчин резко потянули вниз свободный конец веревки, и он подскочил вверх еще футов на 5 или 6. Его ноги повисли футах в 10 над землей. Скоро он окончательно затих. Они все смотрели на него. Никто не хотел уезжать. А потом отвязали веревку и оставили его лежать на земле. А сами двинулись обратно к поселку, который находился менее чем в 200 ярдах от той сикаморы. Кто-то пешком, кто-то на машинах.
Сколько всего их было?
Я же был ребенком, не знаю. Может, 10 человек.
Продолжайте.
Мы с Сетом крались вдоль деревьев, в тени. Слышали, как они смеялись, хлопали друг друга по спине. Один сказал: «Давайте сожжем его дом». И вся эта орава собралась вокруг дома Сильвестра. Эстер стояла на крыльце с ребенком на руках.
«С ребенком? Мальчиком или девочкой?»
«Это была девочка, не совсем младенец, но маленькая».
«Вы знали этого ребенка?»
«Нет, тогда нет. Мы с Сетом узнали о ней позже. У Сильвестра был только один ребенок, девочка, и звали ее Лоуис».
Летти охнула так громко, что большинство присяжных в испуге обернулись. Квинсланди дал ей салфетку. Джейк оглянулся на порцию. Та трясла головой, ошеломленная, как и остальные.
«Они сожгли дом?» — спросил Люсьен.
«Нет, произошло странное. Клеон вышел вперед со своим ружьем и встал между Эстер с ребенком и своими людьми. Он сказал, что никто дом жечь не будет, и все, рассевшись по машинам, уехали. Мы с Сетом тоже рванули обратно. Последнее, что я видел, это как Клеон разговаривал с Эстер на крыльце ее маленькой халупы. Мы вскочили на свою Дейзи и припустили домой. Когда шмыгнули через окно в свою комнату, мама нас там поджидала. Она сердилась и требовала, чтобы мы сказали, где были. Сет лучше умел врать и придумал, что мы охотились за светлячками. Она вроде поверила. Мы умоляли ее не говорить Клеону, и, думаю, она ему ничего не сказала. Когда на стоянке послышалось урчание мотора его пикапа, мы уже лежали в постели. Он вошел в дом и сразу отправился спать. А мы не могли уснуть всю ночь. Я без конца плакал, а Сет сказал: «Ладно, поплачь, пока никто не видит». Он поклялся никому не говорить, что я плакал. А потом я заметил, что он тоже плачет. Стояла страшная жара, а кондиционеров тогда еще не было. Задолго до рассвета мы снова выскользнули через окно и уселись на заднем крыльце, где было прохладнее. Говорили о том, чтобы пойти обратно в сикаморы и проверить, там ли еще Сильвестр, но это, конечно, было несерьезно. Строили предположение, что случится с его телом, и были уверены, что шериф арестует Клеона и остальных и наверняка будет искать свидетелей. Вот почему мы никогда и словом не обмолвились о том, что видели. Никогда. Мы так и не заснули в ту ночь. Когда услышали, что мама уже возится на кухне, снова шмыгнули в кровати, и вовремя, потому что Клеон вошел в комнату и заорал, чтобы мы дули в коровник доить коров. Мы делали это каждый день на рассвете, каждый день. У нас была суровая жизнь. Я ненавидел ферму. А с того дня возненавидел и отца, так как никто из детей никогда не ненавидел своего родителя. Я хотел, чтобы шериф забрал его от нас навсегда.
Видимо, Люсьену самому понадобился перерыв. Он довольно долго молчал, прежде чем продолжить.
«Что случилось с семейством Ринц?»
Энсел опустил голову и в отчаянии потряс ею.
«Ужасно. Просто ужасно. Дальше было еще хуже. Спустя день или два Клеон отправился к Эстер, дал ей немного денег и заставил подписать документ о передаче права собственности на злополучные 80 акров. Вскоре объявили шериф с помощником. Они втроем поехали в поселок и заявили Эстер и остальным ринцам, что те подлежат выселению. Немедленному. Собирайте-ка, мол, сейчас же свои пожитки и проваливайте с его земли. Там была маленькая деревянная часовня, где они молились много десятков лет. Так чтобы доказать, что теперь все это принадлежит ему, Клеон сжег ее. Сжег дотла. Хотел показать, какой он большой человек. Шериф с помощником ему подсобили и пригрозили сжечь и их лачуги.
«И вы это видели?»
«Конечно. Мы с Сетом не пропустили ничего. Предполагалось, что мы прореживаем хлопок, но когда увидели, что к дому подкатила машина шерифа, сразу поняли, сейчас что-то произойдет. Мы надеялись, он арестует Клеона, но тогда в Миссисипи все было по-другому. Совсем по-другому. Шериф приехал, чтобы помочь Клеону очистить его новую землю от черных».
«И что стало с этими черными?»
«Они убрались. Похватали, что смогли, и сбежали в лес».
«Сколько их было?»
«Опять-таки, я был ребенком. Я их не считал. Было несколько семей ринц, живших на этой земле. Не обязательно именно в сикаморах, но они все были тесно связаны друг с другом». Энсел глубоко вздохнул и пробормотал: «Я очень устал».
«Мы почти закончили», — сказал Люсьен.
«Хорошо, хорошо. Ну так вот, они убегали в лес, и как только семья освобождала свою лачугу, Клеон с шерифом поджигали ее. Они сожгли все. Как сейчас вижу, черные стоят на краю леса с детьми на руках, с пожитками, которые успели прихватить, смотрят на огонь и густой серый дым, воют и плачут. Это было ужасно».
«А что случилось с ними потом?»
«Разбрелись. Какое-то время довольно много их жило лагерем на берегу притока Татуиллер, глубоко в лесу, возле большой коричневой реки. Мы с Сетом искали Тоби и нашли его там вместе с семьей. Они умирали от голода и страха. Однажды днем в воскресенье мы набрали столько еды, сколько смогли украсть, так, чтобы никто не заметил. Навьючили лошадей и незаметно улизнули. В тот день я и увидел Эстер и ее маленькую дочку Лоуис. Девочке было лет 5, и она была практически голенькой. У нее не было одежды. Это было ужасно. Тоби приходил к нам несколько раз и прятался за сараем. Мы с Сетом выносили ему столько еды, сколько могли, и он бежал с ней обратно в лагерь, находящийся в нескольких милях от нашего дома. Однажды в субботу появились люди с винтовками и пистолетами. Мы не могли подойти настолько близко, чтобы что-нибудь услышать, но мама сказала нам потом, что они поехали в лагерь и разогнали всех ринцев. А еще года 2 спустя один чернокожий мальчик рассказал Сету, что Тоби и его сестра утонули в ручье, а некоторые люди из лагеря были застрелены. К тому времени мне уже все осточертело.
Можно воды?»
Кто-то протянул Энселу стакан с водой, он медленно выпил несколько глотков.
«Когда мне исполнилось 13 лет, мои родители разошлись. То был для меня счастливый день. Я остался с мамой, и мы уехали в Коринф, Миссисипи. Сет не захотел менять школу и остался с Клеоном, хотя они почти не разговаривали. Я очень скучал по брату, но прошло время, и мы, естественно, отдалились. Потом мама снова вышла замуж за болвана, который был немногим лучше Клеона. Когда мне стукнуло 16, я убежал из дома, а в 17 записался во флот. Иногда мне кажется, с тех пор я так и бегаю. У меня больше никогда не было никаких контактов с семьей. Господи! Как же болит голова. Это все. Конец моей горькой истории.